Глава 35. Утром мы продолжили путь. Я вновь ехал на чужой лошади, ибо ссадины на спине предка еще не успели зажить. Он шел в обозе вместе с прочими запасными лошадьми. Барак, несмотря на больную ногу, решил ехать верхом и трясся на спине Сьюки рядом со мной. Джайлз, напротив, был не в состоянии продолжать путь в седле. Утром он едва встал с постели. Взглянув на его серое лицо, я сразу понял, что старика вновь терзает боль, и нашел для него местечко в одной из повозок. События минувшего вечера не прошли даром и для меня. Ночью я почти не сомкнул глаз, и теперь зябко кутался в теплый плащ. В этот день нам предстояло проделать еще более значительный отрезок пути и остановиться в замке Леконфилд, расположенном в 5 милях к северу от Халла. Пейзаж за холмом несколько изменился. Равнины уступили место лесистым холмам, которые сейчас осенней порой радовали глаз яркостью красок. На востоке я заметил целую цепь холмов, так называемое Йоркширское Нагорье. Цокот копыт и оживленная болтовня, раздававшаяся вокруг, слились у меня в ушах в ровный гул. Оглянувшись назад, я заметил, что вереница повозок исчезла за крутым поворотом дороги. Впереди раскачивались разноцветные перья на шляпах вельмож и чиновников. По обеим сторонам процессии ехали солдаты в ярких мундирах. Блики солнца играли на их начищенном оружии. По обочине то и дело мчались гонцы со спешными сообщениями. Мне никак не удавалось отогнать тягостное видение. Дженнет Марлин лежит ничком, разбитая голова накрыта капюшоном плаща. Я догадывался, что пережитое потрясение изрядно усугубило состояние Джайлса. Перед глазами стояло мертвенно-бледное лицо старика. В ушах звучали слова: «Я никогда не думал, что под конец жизни мне доведется кого-то убить». «Вы сегодня как в воду опущенный», — заметил Барк. «Не могу отделаться от воспоминаний. Так и вижу, как мистрис Марлин лежит на земле мертвая. Сегодня утром, перед отбытием, я навестил Тэмми. Она сказала, леди Рочфорд едва с ума не сошла от страха, когда к ней явился Мальверер. Тэмми он тоже допросил, но она ровным счетом ничего не могла ему рассказать. Правда о мистрис Марлин стала для нее настоящим ударом, и утром я застал ее в слезах. Она горюет о том, что ее хозяйка убита, — осведомился я, — или о том, что она оказалась убийцей. И о том, и о другом. Леди Рочфорд наверняка решила, что король узнал правду о легкомысленном поведении своей супруги. Да, когда она поняла, что речь пойдет совсем о другом, к ней сразу вернулась прежняя надменность. Что до мистрис Марлин, леди в один голос твердили, что ничего о ней не знают. За исключением Тамазин, никто не питал к ней теплых чувств. Она всегда держалась особняком и частенько гуляла в одиночестве. Никто не знал, куда и зачем она ходит. Во время этих так называемых прогулок она шпионила за мной. Вы были правы, когда решили не сообщать Мальвереру о ночном свидании королевы и Калпепера, понизив голос, произнес Барк. Взбодритесь, вам нечего бояться. Можете больше не ломать себе голову насчет королевского родословного древа и того, что хотел сказать в своем признании некто Блейбурн. Так что выше нос. Увы, я не могу разделить ваше беззаботное настроение, — тихо сказал я. — Но почему? — Я полагаю, бумаги похитила вовсе не Дженнет Марлин. — Но почему? — выпучив глаза от удивления, повторил Барак. — Если бы удар нанесла она, можете не сомневаться. Она непременно удостоверилась бы, что я действительно мертв. — Значит, вы полагаете, у нее был сообщник? — Нет, это невозможно. Она действовала в одиночку. — Тогда кто тогда огрел вас по черепу и похитил эти чертовы бумаги? — нетерпеливо возвысил голос Барк. — Понятия не имею. Кстати, вчера в ее поведении тоже было кое-что странное. Она вполне могла выстрелить мне в спину, пока я мочился у сигнальной башни. Однако она дождалась, пока я обернусь. Воспоминание о пережитом заставило меня вздрогнуть. Думаю, она хотела спросить, где эти бумаги, но не успела. — Все это не более, чем ваши домыслы? — Разумеется. И согласно этим домыслам, она была убеждена, что бумаги у меня. Отсюда и ее уверенность в том, что я знаком с документами, изобличающими Бернарда Лока. Но до вчерашнего вечера вы часто с ней беседовали, и она никогда не наводила разговор на исчезнувшие бумаги, а вот убить вас она пыталась несколько раз. Она не глупа и понимала, что, заговорив о бумагах, сразу наведет на себя подозрение. И может статься, она рассчитывала, убив меня, отыскать мою каморку. Вероятно, надеялась подкупить для этой цели кого-нибудь из слуг. «Может, вы и правы», — кивнул Барак. «Да, но никаких доказательств у меня нет. Если мои предположения верны, и документы похитил некто, связанный с заговорщиками, значит, они давно уже находятся в надежном месте. Иными словами, бумаги вовсе не уничтожены. Никоим образом. И кто-то выжидает, чтобы придать их огласке». Мальверер сказал, что Бернарду Локу зададут несколько неприятных вопросов. «Возможно, он знает об участи документов больше, чем мы». «Бедолаге не миновать дыбы», — заметил Барк. «Это точно», — кивнул я. «Надеюсь, во время допроса не всплывет имя Мартина Дейкина. Если Джайлс узнает, что племянник в Тауэре, это его убьет». «Да, почему вы вообразили, что племянник нашего старикана связан с Локом? Мало ли законников практикует в одной палате?» «Конечно, это может быть ничего не значащим совпадением», — кивнул я. «К тому же между ними изрядная разница в возрасте. По словам Джайлса, его племяннику уже за 40. А если Лок — ровесник своей невесты, ему должно быть около 30. Вам известно лучше моего, что законники вообще не слишком общительный народ», — подхватил Барк. «А уж с теми, кто уступает им по опыту, они лишнего слова не скажут. За исключением тех случаев, когда их связывают общие интересы», — со вздохом возразил я. «Как только прибудем в Леконфилд, надо непременно навестить Бродрика», — перевел я разговор на другое. «Вчера я так и не досужился этого сделать». Барк поерзал в седле, пытаясь придать больной ноге более удобное положение. «Вам лучше рассказать о своих предположениях Мальвереру», — заметил он. «Пусть знает, что бумаги, возможно, целы. При случае я поговорю с ним. Но, скорее всего, он поднимет меня на смех. Он один из тех людей, кто охотно верит лишь в наиболее удобную ему версию и отбрасывает прочь все остальные. И все же, кто мог огреть вас по черепу и похитить бумаги?» — вопросил Барк, озирая толпу. «Кто угодно», — проронил я, тоже оглядываясь по сторонам. «Кто угодно». Через маленький городок Маркет Уэйтон мы проехали, не останавливаясь. Король и королева следовали во главе кортежа, так что мы их не видели. Жители городка высыпали на улицы, они почтительно сняли шапки, но их лица были такие же каменные, как и у крестьян в придорожных деревнях. Впрочем, появление короля и королевы сопровождалось жидкими приветственными возгласами. Ближе к вечеру мы оказались в лесистой местности. Деревья с обеих сторон обступили дорогу, а выступающие из земли корни вынудили нас двигаться со скоростью обычного человеческого шага. Когда солнце начало клониться к закату, мы остановились на просторном лугу перед громадным особняком на старинный манер, окруженным рвом. Все всадники спешились, конюхи обошли процессию, забирая лошадей. «Вы не знаете, где нам предстоит ночевать?» — спросил я у одного из них, когда он брал под уздцы мою лошадь. «Об этом вам скажут люди управляющего, сэр. Надо немного подождать». Барак не мог слезть с седла без посторонней помощи и, отчаянно чертыхаясь, оперся на мою руку. К нам подошел Джайлс. Он по-прежнему тяжело налегал на палку, но выглядел намного бодрее. Мы уселись на траву и принялись наблюдать за тем, как повозки и люди расползаются по окрестным полям. Кое-где уже появились шатры и палатки. Мое внимание привлекла знакомая черная карета. «Бродерик», — проронил я. «Сэр Эдвард Бродерик из Халлингтона», — с любопытством уточнил Джайлс. «Я знал, что он арестован. Так его везут в Лондон?» «Да», — кивнул я. Мне не было нужды укорять себя за излишнюю болтливость. В пути черная карета без окон возбуждала всеобщий интерес. Вопросы были неизбежны, и скрывать тайну далее не имело смысла. «Вы с ним знакомы?» — спросил я у Джайлса. «Нет, но многое о нем слышал. Он пользовался репутацией весьма достойного молодого человека и рачительного землевладельца. «В мои обязанности входит следить за тем, чтобы он был доставлен в Лондон живым и здоровым», — пояснил я. «Таково поручение, данное мне архиепископом Кранмером». «Еще одно поручение». Джайлс пристально взглянул на меня. «Вы взвалили на себя слишком большой груз, Матью. Тащить его мне осталось недолго. Вскоре мы прибудем в Лондон, и я, наконец, вздохну свободно. А сейчас мне надо узнать, как дела у заключенного. Так что, с вашего разрешения, я вас оставлю». С этими словами я поднялся и направился к черной карете. Сержант Ликон, чистивший лошадь, приветствовал меня поклоном. «Я думал, сэр, вы заглянете вчера», — сказал он. «Непредвиденные обстоятельства помешали мне сделать это», — проронил я и спросил, взглянув на плотно закрытую карету. «Как себя чувствует заключенный?» «Он вял и безразличен ко всему. Редвинтер у него?» «Как обычно», — кивнул сержант и смачно сплюнул на землю. «Пожалуй, мне стоит повидаться с ними обоими». «Прошлым вечером здесь был сэр Уильям Мальверер», — сообщил сержант. «И вид у него был такой мрачный, что не подступишься». Он долго говорил с заключенным, а Редвинтера выставил прочь из кареты. «Того так и перекосило от злости». «Наверное, Мальверер пытался выяснить, нет ли какой-нибудь связи между Бродериком и Дженнет Марлин», — решил я про себя. «Что ж, пойду загляну в карету», — сказал я вслух, поднялся на низкую ступеньку и постучал в дверь. Редвинтер, открыв, неприветливо уставился на меня. Вид у него был усталый и далеко не такой щеголеватый, как обычно. Щеки поросли щетиной, волосы висели спутанными прядями. Удивляться этому не приходилось, в пути мало у кого была возможность холить и лелеять свою персону. «Я уж думал, вы нас совсем забыли», — не без язвительности изрек Редвинтер и посторонился, пропуская меня в темное и душное нутро кареты. Спертый воздух насквозь пропитался запахом пота и немытых тел. Сидений в карете не было. На полу лежало два соломенных тюфяка для арестанта и стражника. На одном из них лежал Бродерик, запястья и лодыжки которого сковывали кандалы. Несмотря на темноту, я заметил, что он еще бледнее, чем прежде. «Здравствуйте, сэр Эдвард», — произнес я. Он устремил на меня глаза, по обыкновению полыхающие неприязнью. «Любопытно, известно ли ему что-нибудь о намерениях Дженнет Марлин и ее жениха?» — пронеслось у меня в голове. Впрочем, в любом случае, Мальвереру не удалось бы вытянуть из этого человека ни слова. «Где мы сейчас?» — спросил Бродерик. «В местечке под названием Леконфилд». «Леконфилд! Вот оно что!» На лицо Бродерика набежала печальная тень. «Вам приходилось здесь бывать?» «Да», — кивнул заключенный и попытался выглянуть в открытую дверь кареты. «Мы около замка?» «Он совсем близко. Мне бы хотелось его увидеть, хотя бы из дверей, если это возможно».
«Нет, это невозможно», — отрезал Редвинтер.
«Сделайте милость. Смотрите», — разрешил я. Мне и самому хотелось получше рассмотреть заключенного в свете гаснущего дня. Редвинтер недовольно пожал плечами. Бродерик попытался подняться на ноги, но тяжелые цепи мешали ему. Я протянул руку, и он неохотно на нее оперся. Сквозь грязный рукав рубашки я чувствовал, как исхудала его рука. Он добрел до открытой двери и жадно уставился на замок. По мосту, переброшенному через ров, беспрестанно проезжали всадники, и несколько лебедей, потревоженных шумом, с гортанными криками взмыли в небо. Солнце бросало последние отблески на красные кирпичные стены замка. Деревья в своих золотисто-багряных уборах казались в закатных лучах особенно яркими. Глаза Бродерика отвыкли от света, и он беспрестанно моргал. Арестант был так худ и бледен, что сердце мое сжалось от сострадания. «В детстве я часто приезжал сюда», — сказал он. Никогда прежде я не слышал, чтобы голос его звучал так мягко. «Замок этот служил йоркширской резиденцией семейству Перси», — продолжал Бродерик. «Это была одна из самых знатных семей на севере». «А кому она принадлежит теперь?» — поинтересовался я. «А кому принадлежит все в этой стране?» — в свою очередь спросил Бродерик и сам ответил на свой вопрос. «Королю? Кому же еще?» Он заставил герцога Нортумберленского назначить себя своим наследником и после его смерти прибрал к рукам все его имения. а брат и законный наследник герцога, сэр Томас, стал участником благодатного паломничества и был осужден на казнь. «Где же висят его кости?» — с содроганием спросил я. Бродерик метнул на меня пронзительный взгляд. От него не осталось костей. По приказу короля его сожгли в Смитфилде, и он превратился в пепел, который развеяли по ветру. Бродерик вперил взгляд в Редвинтера. «Полагаю, вы это видели. Вы же говорили, что не пропустили ни одной огненной казни. Присутствовать на казни предателя — долг всякого честного гражданина», — сдвинув брови, отчеканил Редвинтер. «А для вас это еще и превосходное развлечение. Воистину, вы созданы для того, чтобы служить королю-еретику».
«Думаю, вы достаточно попрохлаждались у дверей», — со смехом заявил тюремщик. «Вам нечего смотреть на подданных его величества, а им ни к чему видеть грязного изменника».
С этими словами он бесцеремонно взял Бродерика за плечо и отвел на прежнее место. Узник, звеня цепями, опустился на свой тюфяк.
«Мне самому надо бы подышать воздухом», — буркнул Редвинтер. «Можно вас на два слова, мастер Шардлейк?»
И он легко спрыгнул на траву. Я спустился вместе с ним, хотя далеко не столь ловко. Редвинтер с наслаждением вдохнул прохладный вечерний воздух.
«Господи, до чего же мне осточертела духота!»
«Так, говорите, завтра мы прибудем в Халл».
«Таковы мои предположения. Сказать это с уверенностью пока нельзя.
Я жду не дождусь, когда кончится это путешествие. В карете трясет немилосердно.
Но, по крайней мере, я спокоен за арестанта».
«Слышал, вас пытались убить?»
— заметил он нарочито беззаботным тоном.
«Убийцей оказалась некая леди, которая в результате сама лишилась жизни».
«Вы хорошо осведомлены».
«Мальверер рассказал мне обо всем, когда приходил допрашивать Бродерика. Наш арестант, разумеется, заявил, что знать не знает этой особы, знать не знает ее жениха. Должно быть, вы изрядно досадили вспыльчивой даме своей манерой совать нос в чужие дела».
«Должно быть, не счел нужным спорить я».
Поддаваться на провокацию Редвинтера, который, несомненно, рассчитывал, что в припадке раздражения у меня развяжется язык, я отнюдь не собирался. Пусть знает лишь то, что сообщил ему Мальверер.
«Бродерик выглядит больным и слабым», — сменил я тему разговора. «К тому же, по словам сержанта Ликона, вы беспрестанно пичкаете арестанта историями о пытках и казнях».
«А о чем еще разговаривать с изменником?» — пожал плечами Редвинтер. «Впрочем, я завожу подобные разговоры с умыслом.
Скажите, мастер Шардлейк, вы часто бываете на медвежьей травле или петушиных боях?» — вопросил он, буравя меня своими ледяными глазами. «Разумеется, нет», — заявил он, не дожидаясь ответа. «Для подобных мужественных забав у вас слишком слабое нутро».
«Не понимаю, к чему вы клоните».
«Когда я был мальчишкой, я ходил на медвежью травлю всякий раз, как только в кармане у меня заводился пенни. А отец брал меня на казни, как на виселице, так и на костре, хотя в те времена они случались не так уж и часто. Я рано понял, какое это захватывающее зрелище — смерть, будь то смерть зверя или смерть человека. А еще я понял, что человек и зверь встречают смерть по-разному».
Я не сводил с Редвинтера глаз. Прежде этот человек с непроницаемым ледяным взглядом внушал мне страх, но постепенно страх этот прошел, уступив место безграничному отвращению.
«Так вот, разница состоит в том, что человек знает об ожидающей его неминуемой смерти», — продолжал тюремщик. «А зверь нет. Собака, выбегая на арену, вовсе не думает, что через пару минут медведь выпустит ей кишки, оставив подыхать в мучениях. А медведь не думает о том, что в конце концов собаки неизбежно порвут ему глотку. Они сражаются и умирают, не успев понять, что произошло. А человек томится ожиданием смерти в течение многих дней, иногда многих недель. Он представляет, как петля затянется на его шее, как огонь будет пожирать его плоть. Это тяжело, ох, как тяжело. Разумеется, тем, кто уже осужден на казнь, остается лишь покориться своей участи. Но если человек может спастись, раскаявшись и проявив благоразумие...» Редвинтер многозначительно скинул бровь. «Да, я рассказывал Бродерику и о казнях, и о пытках, чтобы пробудить в его душе страх. До поры до времени его оградили от телесных страданий. Но я знаю, слово может причинять не меньшую боль, чем раскаленное железо».
«Несмотря на все ваши ухищрения, Бродерик никогда не заговорит», — отчеканил я. «И вы прекрасно это знаете».
«Как говорится, вода камень точит», — усмехнулся Радвинтер. «Все ночи наш узник проведет без сна, и наверняка воображение во всех подробностях рисует ему пыточные камеры Тауэра». «От подобных картин кровь стынет в жилах, и...»
«Знаете что, Радвинтер», — оборвал его я, «мне кажется, вы лишились рассудка и с каждым днем все глубже погружаетесь в пучину безумия». С этими словами я резко повернулся и пошел прочь. Если Редвинтер хотел привести меня в наисквернейшее расположение духа, он своего добился. Я никак не мог отделаться от ощущения, что по мне ползает отвратительное насекомое, которое невозможно стряхнуть. Шагая в сторону замка, я напрасно пытался выбросить из головы очередную стычку с тюремщиком. На лугу поблизости от рва стояли несколько чиновников. Похоже, они вышли подышать свежим вечерним воздухом и оживленно о чем-то разговаривали. Среди них я заметил мастера Крейка, который, как всегда, перебирал бумаги, прикрепленные к доске для письма. Я замешкался, не зная, стоит ли подходить к нему. В том, что встреча со мной приведет Крейка в смущение, не было никаких сомнений. Но мне требовалось кое о чем его спросить. Я хотел поговорить с Тамазин, а он наверняка знал, в какой палатке ее поместили. «Добрый вечер, сэр», — приветствовал я своего бывшего однокашника. «Как всегда, в хлопотах?»
«Да, дел по горло», — потупившись, буркнул Крейг.
При этом он непроизвольно отступил от меня на шаг. Хотя причины, заставлявшие его избегать моего общества, были прекрасно известны, столь неучтивые манеры неприятно меня задели.
«Мне необходимо кое о чем у вас спросить», — произнес я холодным и официальным тоном. «Относительно сегодняшнего ночлега.
К вашим услугам, но я очень занят. Недавно мне сообщили, что мы проведем здесь четверо суток».
«Четверо суток?
Именно так. В Хал мы двинемся не ранее 1 октября».
Я досадливо прикусил губу. Непредвиденная задержка препятствовала исполнению моего самого горячего желания — оказаться на корабле, плывущем в Лондон.
«Будьте любезны, сообщите мне, где разместили челядь королевы», — спросил я у Крейка, которого отнюдь не собирался посвящать в свои переживания.
Он смотрел на меня, подозрительно прищуриваясь.
«Мне необходимо поговорить с одной из ее служанок», — счел нужным добавить я.
Пером для письма он указал в поле, где несколько палаток стояло чуть в стороне от остальных.
«Вон там».
«Благодарю вас», — произнес я, растянув губы в улыбке. «Надеюсь, этой ночью никто не будет без крова».
Но Крейг уже повернулся ко мне спиной. Мне оставалось лишь покачать головой, осуждая подобную неучтивость, и двинуться в сторону поля. Приблизившись к палаткам, я увидел, что навстречу мне, приподняв юбки, дабы они не волочились по мокрой траве, идет Тамазин. Когда мы поравнялись с девушкой, я заметил, что глаза ее покраснели от слез.
«А я к вам», — сказал я, — «хотел сообщить, где мы остановились».
«Какое совпадение, сэр», — с бледной улыбкой произнесла Тамазин. «Я как раз отправилась вас искать. Как себя чувствует Джек?»
«Больная нога не слишком его беспокоит, по крайней мере, когда он не пытается на нее опираться. Тем не менее, он постоянно ворчит».
«Всякий ворчал бы в его положении».
«Он сообщил, что вчера вас допрашивал Мальверер», — сказал я, пристально взглянув на Тамазин. Губы девушки искривила язвительная улыбка, плохо сочетавшаяся с ее мягкими чертами.
«И вы явились, чтобы допросить меня в свою очередь?»
«Мне необходимо знать, что он вам сказал».
Он допрашивал всех фрейлин и служанок королевы. Но никто из них не смог рассказать ему ничего, что вызвало бы его интерес, и я в том числе. Мистрис Марлин вовсе не пускалась в откровенности. И если она говорила со мной о чем-то, то лишь о своем женихе, заключенном в Тауэре. А еще вспоминала о своем детстве и юности. Несчастья преследовали ее с ранних лет. Она была круглой сиротой, и, кажется, на всем белом свете лишь мастер Лок относился к ней по-доброму. Я знаю, она совершила много дурного, и все же мне ее жаль.
Вам будет трудно в это поверить, но мне тоже ее жаль.
Тамазин не ответила.
А как вела себя леди Рочфорд? По словам Джека, вы рассказали, что она не сумела скрыть своего испуга.
Я не присутствовал при беседе Мальвера с леди Рочфорд, только слышала, как она на него орала, а он орал в ответ. Думаю, леди Рочфорд сразу успокоилась, когда поняла, что Мальвера
интересует вовсе не королева и Калпепер,
произнесла Тамазин, понизив голос. Кстати, я не видела Калпепера уже несколько дней.
Вижу, вы плакали, Тамазин, мягко заметил я. Вы чем-то испуганы?
«Я горевала о мистрис Марлин», — ответила она, посмотрев мне прямо в глаза. «Стоит мне вспомнить о том, что с ней случилось, слезы сами текут из глаз. Она была так добра ко мне, так добра. Относилась как к родной дочери». Несколько мгновений Тамузин молчала, потом набралась решимости и спросила, «А как поступили с ее телом?»
«Понятия не имею.
Скорее всего, оставили в холме, приказав местным жителям предать его земле. Тамузин, я не кривил душой, когда сказал, что мне тоже жаль мистрис Марлин, но все же она пыталась меня убить». «Я знаю», — испустила тяжкий вздох девушка, «хотя никак не могу взять в толк, зачем ей это понадобилось». Мистрис Марлин сама призналась, что действовала по указке своего жениха. «Так что всеми ее поступками двигала любовь», — пояснил я. «Слепая безрассудная страсть, которая вытеснила все прочие чувства. Да, она была предана своему жениху телом и душой. Ради него готова на все. А что с ним теперь будет?» «Его подвергнут допросу. С пытками?» «Скорее всего». «Тяжело думать о том, что любовь может породить так много зла», — снова вздохнула Тамузин. «Это случается, когда любовь превращается в одержимость и поглощает человека всецело». «Значит, вы считаете, человеку не стоит отдаваться любви всецело?» — спросила Тамузин, с любопытством поглядев на меня. «Я в этом убежден». «Тогда мне вас жаль, сэр». Я взглянул на нее не без суровости. «Ни при каких обстоятельствах человек не должен забывать о чувстве меры, Тамузин. Вас это касается не в последнюю очередь. Многие сочли бы, что представление, которое вы разыграли ради знакомства с Джеком, свидетельствует, скажем так, об отсутствии равновесия между чувством и разумом и о том, что увлечение может толкнуть вас к безрассудным действиям. Каждый, кто хочет чего-то добиться, должен действовать», — изрекла Тамузин. «От пустых разговоров мало толку». «Вот как. Кажется, вы взяли на себя труд учить меня жизни». Тамузин, поняв, что зашла слишком далеко, потупила голову. «Значит, мистрис Марлин не говорила вам ничего, что проливало бы свет на ее намерения?» «Нет». Тамузин по-прежнему избегала смотреть на меня. «Но, возможно, вы говорили об исчезнувших бумагах после того, как Мальверер допросил вас обеих». «Уверяю вас, между собой мы даже словом не обмолвились об этих бумагах. Мистрис Марлин они совершенно не интересовали. По крайней мере, так мне казалось». Девушка злилась на меня и не давала себе труда это скрыть. Я почувствовал, как в душе моей поднимается волна раздражения. В молчании мы дошли до палаток, перед которыми сидели на траве Джайлз и Барк. Завидев нас, мой помощник помахал рукой. Лицо девушки просветлело. «Джек!» — воскликнула она и побежала к нему.